Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Вас приветствует радиостанция «Эхо Москвы», программа «Цена победы». Как всегда в это время мы говорим об истории Второй мировой войны. Я Владимир Рыжков. Я очень рад, что я сегодня работаю с Уралом по связи по скайпу с прекрасным городом Екатеринбург. И на связи со мной по скайпу Валерий Иванович Михайленко, профессор Уральского федерального университета. Валерий Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валерий Иванович, как историк, профессиональной сферы его интересов – это Италия. И не просто Италия, а фашистская Италия. И мы уже под разными углами, Валерий Иванович, про Муссолини рассказывали про его отношения с Гитлером, рассказывали какие-то фрагменты участия Италии во Второй мировой войне. Но мы никогда не рассказывали нашим слушателям про доктрину. Про доктрину Муссолини и про доктрину фашистской партии, вот именно внешнеполитическую доктрину. И вот мы когда с Валерием Ивановичем договаривались об этом разговоре, мы как раз решили рассказать нашей прекрасной аудитории про то, какова была доктрина Муссолини самого, его партии, какие цели они ставили с точки зрения внешней политики и экспансии. Вот об этом сегодня поговорим. И первый вопрос, Валерий Иванович, вот объясните мне одно недоумение мое. Мое недоумение. Ведь с Германией и с Гитлером все понятно. Да? Проигравшая держава. Германия потеряла большие территории. На Германию были наложены гигантские репарации Версальским миром. Германии была огромная жажда реванша. И, по сути дела, гитлеровская партия – это прежде всего партия внешнеполитического реванша, партия военного реванша. Но Италия ведь совсем другое дело. Италия в годы Первой мировой войны была среди победителей. Италия, поправьте меня, по-моему, она никаких территорий в Первую мировую войну не утратила. И в этом смысле, откуда у итальянцев вот эта жажда реванша? Как вот вы можете это объяснить нашим слушателям? Им-то чего? Они победители, ничего не потеряли. У них-то откуда взялась вот эта жажда военного и военно-политического реванша?
Да. Ну, как бы, вот в чем сложность заключается формирование внешнеполитической доктрины итальянского фашизма проходило достаточно долго. И она менялась на протяжении фактически всего периода существования фашистского режима. Более того, ну, я бы даже захватил такой период с 1922 года по 1945 год.
То есть, ну, конечно, да.
Включая даже деление Италии на север и юг, то короткий период заключения Муссолини. Но в целом вот я бы рассматривал с 1922 по 1945 год. И она менялась. Ну, менялась прежде всего потому, что Италия не являлась крупным государством, как сейчас используется понятие, была в тот период middle power, то есть таким серединным государством. Теперь относительно внешнеполитической доктрины. Но дело-то в том, что был Лондонский пакт 1915 года, на основании которого Англия и Франция втянули Италию в войну на своей стороне. И согласно этому Лондонскому пакту были сделаны обещания на Балканах, в Средиземном море, обещали даже германские колонии некоторые передать и так далее. Поэтому, когда Парижская мирная конференция проходила и завершилась, то у итальянцев, по разным причинам, я сейчас скажу немножко об этом, культивировался принцип утраченной победы. То есть, вот как бы победила, победить-то победила, казалось, на стороне победителей, но утраченная победа. И вот если говорить, ну, когда мы говорим, например, о нацистской Германии, то понятно, Майн Кампф,
да.
И здесь все ясно. Как бы.
Да, там же Гитлер, вот, ведь да. Многие эту книгу не восприняли всерьез, а между тем в ней фактически вся программа была изложена очень подробно, которую он потом реализовал.
Совершенно верно. Там, собственно, она выглядит как концепция определенная. А у итальянцев ситуация была связана с чем? Шли очень сложные после Первой мировой войны внутренние процессы. Но они были характерны для России и для Италии. То есть происходил выход масс в качестве такого важного игрока. А в Италии в это время были либеральные партии, они элитарными являлись, то есть не массовыми партиями. И шла фактически борьба за массы между социалистами в тот период, коммунисты в 21-м году, это немножко уже другой вариант, будем говорить так, между революционными социалистами и фашистами за одни и те же массы. И если если революционные социалисты использовали концепцию «Родина пролетариата интернационал», то как раз вот фашисты-то использовали концепцию национализма.
Угу.
И в связи с этим вот эта проблема утраченной победы, она играла очень важную роль для фашистов, как элемент, как катализатор массовизации, катализатор использования масс. Если мы посмотрим вот как бы в глубину этой программы, то она по существу ничем не отличалась от предыдущих консервативных, там, либеральных правительств. Она была типичной такой имперской программой. Это интересы на Балканах, Адриатика, это Средиземное море, это некоторые африканские колонии.
Вот я хочу здесь зафиксировать вот какой момент. Да. Правильно я вас понимаю, что Муссолини, ну и его идеологи, там, Джентили и прочее, да, что они принципиально нового, вот с точки зрения претензий Италии на величие, они не привнесли. То есть все эти идеи, они и раньше были в политическом классе Италии, по поводу там Балкан, по поводу Африки, и либералы об этом говорили, и правые партии. То есть ничего нового принципиально вот в этой доктрине не появилось.
Ну, я согласен с вами, что действительно ничего нового не появилось.
Угу.
То есть менялись цели, менялись военные планы, появлялись некоторые, скажем, ну, концептуальные вещи, но это уже случилось по ходу, когда фашистский режим установился. Там были определенные изменения, но я о них скажу немножко позже. А вот момент прихода, в принципе, единственное, чем отличался, это большей агрессивности, может быть, некоторой, и все. И, пожалуй.
А вот скажите, пожалуйста, вот я вот тоже, второе мое недоумение. Значит, первое недоумение вы мое разъяснили о том, что были обещания 15-го года западных союзников, и западные союзники, скажем так, мягко забыли об этих обещаниях в Версале и на Парижской конференции. Ну, просто забыли и не реализовали. Но тогда второе мое недоумение. А вообще на каком основании политический класс Италии в начале 20 века на что-то претендовал? Это вообще на основании чего? Это что? Это, вы уже сказали, это не сверхдержава, это не мировая империя, это не страна с громадной мощной армией. Они вообще на основании чего все это как бы грезили об этом?
Владимир Александрович, это, ну, вы знаете, здесь надо исходить из того, что практически все политические лидеры, неважно, какое государство, советское государство, там, фашистское государство, либеральное государство, мыслили геополитическими категориями.
Угу. Это был такой дух времени тогда?
Это был дух времени. Угу. Ну, мы видим, что даже сейчас некоторые политические круги мыслят геополитическими категориями. А тогда это было как бы нормальным совершенно явлением. Ну, помните вот эту знаменитую вещь, когда Черчилль и Сталин делили Восточную Европу?
Конечно. Бумаги. Сферы влияния, конечно.
Чистая геополитика. Да. И хотя геополитика в Советском Союзе, как известно, была официально запрещена, но в 90-е годы даже наши ученые признали, что, несмотря на это, Сталин мыслил геополитическими категориями.
Угу.
Поэтому ничего удивительного как бы в этом не было. Единственное, что было не то чтобы удивительно, а ну, каждая страна должна была исходить из своих возможностей.
Вот об этом и речь.
Да. Но ну вот это мы дальше переходим к следующему очень интересному вопросу.
Ага.
Это, ну, наверное, о периодизации, может быть, даже внешней политики.
Да, давайте мы перед этим вот что. Да. Значит, установим очень важный факт, что в случае с нацистской партией Гитлер, который после Мюнхенского путча писал свою книгу «Майн Кампф», да, он очень четко сформулировал все претензии. В том числе там борьба за жизненное пространство, немцам нужны территории. То есть был текст. Был текст, который, собственно говоря, составил основу и идеологии, и программы нацистской партии. Вопрос такой. Когда Бенито Муссолини в начале 20-х, в 22-м году он пришел к власти, его партия, да? Вот у них на момент борьбы за власть и на момент прихода к власти был доктринальный текст, который бы мог показать соседям Италии, чего они хотят добиваться и к чему они стремятся? Или нет?
Не было. Не было доктринального текста. Доктринального текста не было. Я могу сказать, что я даже просматривал собрание сочинений речей Муссолини и так далее.
Ага.
Там, ну, как журналист, он был блестящим вообще-то журналистом.
Да.
Там есть очень хорошие тексты выступления, но практически вот каких-то концептуальных вещей, вот как, когда мы смотрим там собрание сочинений например. Мы видим некие фундаментальные работы, на основании которых можно сделать там представление о власти там, или еще о чем-то. Да. Здесь, ну как вам сказать, как бы на тему дня в большей степени.
Текучка, поэтому текучка.
Менялись эти представления. Но здесь что является важным, вот я сейчас хочу сказать. Первоначально Италия являлась внутрисистемным ревизионистским государством.
Это что значит?
Внутрисистемным. Да. В рамках Лиги наций. То есть она была до 1932 года одним из гарантов Лиги наций. И если Гитлер практически сразу поставил себя в пику, скажем так, противопоставил Лиге наций.
Ну, это понятно, потому что он, он ревизовал само ее создание и ревизовал весь Версальский договор. Да. Первый пункт гитлеровской программы была отмена Версальского договора.
Да, да. Ну, и мы помним Ленин, который говорил тоже, что это система, которая держится на вулкане, порочный мир и так далее.
Да.
То, в отличие от них, Муссолини был гарантом этой системы. И он свои ревизионистские требования выдвигал в рамках Версальской системы. И так было до 1932 года. Вот, ну, почему, скажем, так было? Первая, наверное, причина. Вот эта имперская риторика, она давала возможность консолидировать массы. И давала возможность осуществить мобилизацию масс. То есть это важный элемент почти всех, ну, такого типа авторитарных, тоталитарных.
Ну, нам это, да, нам это тоже хорошо знакомо.
Да. Попытка мобилизовать. Второй момент является очень важным. В рамках Лиги наций они пытались добиваться уступок, маневрируя. И даже политика называлась такая «пезе детерминанте», то есть решающие гирьки. Вот Италия понимала, что она не в состоянии в одиночку противопоставить себя консорциуму там, Версальских государств, скажем так. Ну, она сама член Версальской системы. Но она пыталась играть на противоречиях. То есть вот этот пезе детерминанте, решающая гирька, вот она где-то на чашу весов меняет баланс сил и отсюда получает какие-то вот определенные там, выгоды и так далее. Это второй момент. Третий момент. Идет процесс стабилизации Европы. И ну, мы с вами хорошо знаем, как историки, что Соединенные Штаты Америки занимали в этот период официальную позицию изоляционизма.
Ну да, они просто ушли из Европы.
Да.
И, вернулись только уже в 41-м.
Но Европу-то восстанавливали американские банки. И Италии было выгодно взаимодействие, сотрудничество, ну, прежде всего, с американскими банками, с американским капиталом, который помогал восстанавливать итальянскую промышленность, и мирную, и военную промышленность. И поэтому, ну, Италия, вот она, ее ревизионистские требования, да, они все время существовали, они поддерживали определенный градус напряжения в обществе, но вместе с тем Италия не предпринимала каких-то вот решительных действий, как Германия сразу раз и начала пересматривать.
Тогда еще один вопрос, да. Тоже, значит, тоже такой концептуальный и фундаментальный. Смотрите, как мы знаем из истории, фашистский режим не обязательно является экспансионистским. Не обязательно. Вот, например, Франко. Да? Франко в Испании, его вполне удовлетворяла консолидация режима внутри Испании. Там, сказать, вот он там с католической церковью, вот корпоративное государство и так далее. Почему все-таки вот итальянский вариант фашизма не удовлетворился борьбой с коммунизмом, а это была основа всего, да? Не удовлетворился установлением авторитарного режима внутри, но обязательно имел вот эту компоненту экспансии. Вот это чем можно объяснить?
Ну, это тоже очень интересный вопрос. Потому что, если говорить об испанцах, то это концепция осажденной крепости была у Франко.
Ну, тем не менее, он же особо никуда не лез. Он даже во Второй мировой войне фактически не участвовал. Хотя Гитлер его пытался склонить к этому.
Ну, это говорит только о том, что типологически фашистские режимы не одинаковы.
Конечно.
И я могу сказать, что я провожу очень большую грань, скажем, различия между нацистским, национал-социалистическим и италофашистским режимом.
Конечно.
Потому что понятие фашизма, оно как бы объединяет все эти государства, но в принципе, если брать по существу, то они очень существенно отличаются одно от другого.
Ну, конечно, это националистические правые диктатуры, и те, и там, но они совершенно разные во многих своих аспектах.
Да. Причем, если национал-социалистический был обращен вовнутрь, ну, скажем, в прошлое, то итальянский фашизм был обращен в будущее. Они строили новую цивилизацию, ставили задачу формирования нового человека, использовали социальную инженерию для того, чтобы появился этот новый человек.
Но Муссолини же вообще считал, что фашизм, вот его фашизм, преодолевает классовую борьбу, преодолевает противоречия рабочих и предпринимателей, что он создает более совершенное общество. Общество, свободное от противоречий капитализма и социализма.
Это так, но практически все режимы такого типа, они социально ориентированные. И они раньше, после Второй мировой войны, фактически либеральные государства повернулись в сторону социально ориентированной политики. А первыми это начали в Советском Союзе, в Германии, в Италии.
Валерий Иванович, а можно ли к Муссолини применить новомодное словечко, которое мы сейчас слышим каждый день, популист?
Можно.
В чистом виде.
Да, можно. Более того, ну, не используя это понятие, но по существу, оценивая именно фашистский режим таким образом, вот один из выдающихся итальянских историков фашизма Ренцо де Феличи, он ввел даже понятие разрыва. Ну, он ввел понятие, это я уже использую разрыв, он использовал понятие традимента, предательства, что фашистский режим предал идеалы фашистского движения. Поэтому движение, да, вы знаете, я изучал вот программы до прихода к власти, аграрную программу, там программу, нацеленную на мелкий бизнес, там ничего такого, ни российского, ну, скажем, о том, что фашизм как явление крупного капитала, там ничего подобного нет. Это абсолютно популистские программы, ориентированные на различные слои населения. Но потом уже, после прихода к власти, в результате определенных компромиссов и с двором королевским, и с крупным капиталом, ну, фашизм стал тем итальянским, чем он стал.
Валерий Иванович, а вот когда вот этот колебались весы, да, кто возьмет верх, левые либо фашисты, начало 20-х годов, вот на ваш взгляд, чем все-таки купил Муссолини итальянский народ? Вот главный пряник был в чем? В чем было преимущество именно популистское? Потому что левые тоже были популистами, и левые тоже обещали кисельные, как сказать, молочные реки в кисельных берегах. Вот что, какой решающий аргумент фашизма помог ему взять власть?
Ну, я думаю, здесь главный был аргумент – это Первая мировая война. То есть массы образовывались политически через Первую мировую войну. И не случайно Муссолини использовал даже такое понятие, как окопная аристократия. То есть огромное количество людей прошло через окопы.
Ветераны.
Да. Он, в общем-то, он играл на этом.
Но он и сам был ветеран.
Ну, да, ну, частично,
как,
да.
Какой-никакой, но ветеран.
Да, какой-никакой, да. То есть, да, купил этим.
Хорошо, 22-й год.
Извините, да. И еще хочу сказать. Да. Конечно, мировая война, она раздвинула моральные границы очень сильно. То есть, кровь, ненависть, расизм, там, насилие. И многие другие вещи, они формировались в годы Первой мировой войны.
22-й год, марш на Рим, знаменитый, да, король пугается, назначает Муссолини премьер-министром. И вот я смотрел, что уже с самого начала были определенные претензии к соседям. В частности, вот город Риека, хорватский нынешний, да, был таким яблоком раздора. Вообще, с самого начала фашисты говорили о Далмации, то есть это нынешняя Хорватия и даже Черногория. Речь шла об Албании, были претензии к Греции и так далее. Вот какие были первые шаги экспансии? Правильно я понимаю, что это был 23-й год и захват греческого острова Корфу?
Ну, да, конечно. Но, понимаете, это была такая, была проба пера, и она, в общем-то, не случилась, можно сказать так, что пришлось откатить назад. И тогда была просто изменена тактика, то есть ревизионистская внешнеполитическая риторика, попытка в рамках Лиги наций путем заигрывания с основателями Лиги наций что-то получить, но это продолжалось до 1932 года. Почему до 1932 года? Вот Италия получала очень большие преимущества от процесса стабилизации Европы. Или умиротворения Европы. Вообще-то понятие умиротворения относится не только к 1938 году, но с 23 года где-то используется там план Даоса и так далее. Вот все эти попытки восстановить через капитал. И Муссолини был во многом занят и внутриполитическими проблемами, потому что, ну, в отличие от Германии, где за полгода установилась нацистская диктатура, в Италии этот процесс проходил с 22 года примерно по 29 год. То есть, когда по существу пустыми стали институты типа парламента и так далее. К этому времени уже сформировалась вот эта идея прямой демократии через корпорации. И во многом как бы было бы все обращено вовнутрь. Более того, Италия в этот период демонстрировала достаточно высокую экономическую динамику благодаря иностранному капиталу. И поэтому внешнеполитическая риторика она оставалась, но...
Никаких серьезных шагов он не предпринимал.
Да. Серьезных шагов не
принимал. И правильно я понимаю, Валерий Иванович, что в принципе у него даже с теми же англичанами и французами вот в этот период, до начала 30-х годов, были довольно неплохие отношения?
Согласен, абсолютно.
То есть были контакты, были совместные проекты, вместе заседали в Лиге наций, вместе какие-то решали вопросы, и не было никакой вражды и конфронтации.
Да. Все началось в 1929 году, когда...
А вот перед этим такой вопрос, перед 29-м. А как вообще вот относился истеблишмент в Лондоне и истеблишмент в Париже? Все-таки это были демократические государства. Как они относились к Муссолини лично и к его режиму? Они вообще понимали, что это фашизм, что это диктатура, что там ограничиваются права и свободы? Вот они как... Вообще, как пресса о нем писала, британская и французская?
Ну, вы знаете, есть работы, например, посвященные профашистским течениям или, может быть, даже движениям в Соединенных Штатах Америки. Поддержку Муссолини.
Симпатизанты, да?
Симпатизанты, да. Ну, в Великобритании, может быть, в меньшей степени. А вот в Соединенных Штатах Америки, в Восточной Европе было много. А потом, но Муссолини где-то в начале 30-х годов, в самом начале 30-х, вот 32-й, 33-й год примерно, пытался реализовать концепцию универсального фашизма. И были даже проведены конгрессы фашизма, то есть попытка распространить как такое вот мировое явление. Но потом, видите, здесь же все очень исторично. Только, ну скажем, в 1939-1945 годах стало ясно, что такое действительно фашизм. И в основном через германский национал-социализм. Да, в 1938 году были приняты российские законы в Италии. Ну, правда, сейчас говорят о том, что и до 1938 года тоже были такие тренды. Но в Италии-то все это было гораздо мягче.
Но там и не было таких массовых репрессий, как в нацистской Германии. Все-таки там довольно умеренные были репрессии.
Достаточно умеренные репрессии. Ну, вот в данном случае, когда говорят о том, что там репрессий как бы не было вообще, чуть ли не попытка идеализации этого режима, я хочу сказать, что работали пропагандистские киллеры, и никуда от этого не уйти. То есть вся...
Терроризировали.
Конечно, террор был. Но есть еще такой очень важный момент, который надо подчеркнуть. Где-то вот в 20-х годах сложился в Италии консенсус между властью и обществом. Конечно, вот марксистская историография, не хотелось бы это признавать, но я вот как бы обычно говорю о закрытой работе, которая стала известна только после Второй мировой войны, это лекция о фашизме Пальмиро Тольятти, где он очень основательно разбирает вот внутри, как бы внутреннюю ситуацию в Италии и позицию отдельных слоев. И вот это очень интересная работа. То есть консенсус был на самом деле.
То есть народ поддерживал, давайте скажем, прямым текстом.
Согласие возникло. Ну,
да. Включая рабочий класс.
Конечно. То есть была определенная динамика, рабочие места, менялся жизненный уровень. Но это было характерно для всех стран. И шел процесс индустриализации. Из аграрной страны Италия превращалась в индустриальное государство. И есть еще один очень важный момент. который был характерен. Ведь по существу Муссолини осуществил социальную революцию в этот период. Перешли к иерархии, от сословной иерархии к иерархии функции. То есть, неважно, кто ты по сословному положению находишься, но если ты образованный, можешь стать инженером, там, кем угодно. Это тоже была...
То есть, это была своеобразная модернизация.
Конечно, это была модернизация. Она проходила во всех странах, она проходила по-разному, но в Италии она проходила таким образом, и, в общем-то, понимали, что есть определенные положительные моменты от этого процесса.
Хорошо. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях по скайпу из прекрасного города Екатеринбург, с Урала, Валерий Иванович Михайленко, профессор Уральского федерального университета. Мы говорим о внешнеполитической доктрине Бенито Муссолини и итальянского фашизма. Сейчас мы сделаем короткий перерыв на новости и потом продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Цена победы». Сегодня я веду ее один, Владимир Рыжков. И в гостях у меня по скайпу из Екатеринбурга Валерий Иванович Михайленко, профессор Уральского федерального университета. Очень интересна у нас сегодня тема. Мы говорим о Бенито Муссолини, мы говорим об итальянском фашизме, мы говорим о внешнеполитической доктрине итальянского фашизма. Ну, давайте тогда уже, Валерий Иванович, вторую часть нашей программы начнем с Великого перелома. Я имею в виду не сталинский Великий перелом, а великий перелом во внешней политике Италии, и вы уже в первой части нашей программы говорили о том, что в 29-м году произошел перелом. Давайте про него и расскажем. Что такое случилось в 29-м году?
Ну, в 29-м году Великая депрессия привела к тому, что американский капитал ушел из Европы. Ушел из Европы и не стало внешнего, очень важного источника для финансирования итальянской экономики. Внутренних ресурсов было, конечно, недостаточно. Кроме того, в отличие от других стран, имевших колонии, итальянцы не могли использовать, ну, недостаточного было ресурса колониального. Более того, в этот период как раз начинает происходить процесс распада мира на геополитические пространства. То есть, ну, британское Содружество наций, почти миллиард. Дальше Франция вместе с Восточной Европой, где они имели достаточное влияние, и французские колонии. Соединенные Штаты Америки замыкаются в своем американском пространстве, доктрины Монро и так далее.
Начинается подъем, кстати говоря, императорской милитаристской Японии на Востоке.
Да, совершенно верно.
Не забудем об этом.
Да, совершенно верно. И вот в этот период, с 29 по 32 год, министр иностранных дел был Дино Гранди, которого... Ну, в литературе считали проамериканцем, в общем-то. И он совершил несколько поездок в Соединенные Штаты Америки, пытаясь как-то договориться, чтобы капитал американский вернулся. Из этого ничего не получилось. В 1932 году его отправляют в отставку послом в Великобританию, а министр иностранных дел становится почти на 4 года Муссолини.
Сам. А вообще, он же любил, Валерий Иванович, да, он любил собирать эти министерские. Даже где-то попадалась мне цифра, что в какой-то момент у него 14 постов было в руках.
Ну, я не знаю, честно говоря, 14, но примерно 3, я знаю, было у него точно. И Муссолини, и это означало поворот определенный во внешней политике, вот начиная с 1932 года. Вот тезодетерминанта, вот эта политика, да, она, в принципе, в этот период действительно начинает функционировать. Что происходит в самой Италии, внутри? Усиление роли государства в экономике. То есть государство начинает концентрировать вот эти небольшие, может быть, незначительные ресурсы. Но когда речь идет только об отсутствии внешних заимствований и экономика не производит достаточного количества капитала для инвестирования, то в связи с этим нужна какая-то внешняя топка, в которой сгорали бы ассигнации. И колониальная война, маленькая, но победоносная война, начинает играть важную роль вот, в концепции внешней политики Италии. 1932-1936 год, вот этот победоносная война как костыль для экономики и консолидации общества.
Это такая была новая такая идея фикс Муссолини, да? Что нужна война. Война, которая вот как-то нас вытащит из этой депрессии. А вот скажите, Валерий Иванович, мне просто интересно. Мы знаем Германию. По Германии удар Великой депрессии был чудовищный. чудовищный. Безработица, обнищание. И во многом это привело Гитлера и его партию к власти. Мы помним вот эти выборы 29-го, 30-го, начало 30-х годов, когда на каждых новых выборах партия Гитлера прибавляла. Насколько сильным удар депрессии был сравнительно с Германией по Италии?
Ну, он был не в такой степени, потому что все-таки в Германии к этому моменту, к периоду Великой депрессии, она была, как известно, типичным демократическим государством.
Да, Веймарская республика, да.
Да. И, конечно, демократические государства, они сильнее испытывают на себе удар кризиса, потому что они не располагают такими ресурсами для консолидации сил, как это сделали итальянцы. То есть в этот же период фактически были созданы крупные государственные финансовые институты, институты мобильяра итальяна.
Ну это что, это типа вот госкорпорации, да, вот если с чем-то сравнивать,
да,
современно?
Да, типа госкорпорации. В задачу его входило спасение от краха банков и акционерных обществ. В 1933 году институт промышленной реконструкции. Государство стало контролировать 98% банковского капитала и 25% промышленного капитала.
Это очень много. Да.
Это очень много. То есть, конечно, когда мы говорим «много государства» не значит «сильное государство», но в какие-то исторические периоды много государства, оно выполняет свою функцию амортизатора. И так случилось в этот период. Но дальше-то надо было что-то делать. И надо было каким-то образом оживлять экономику. И, кстати, где-то вот в 1936 году, в марте, по-моему, 1936 года была провозглашена политика автарки. То есть это и есть осажденная крепость.
Ну, у нас есть термин более современный — импортозамещение.
Да.
А тогда это называлось автаркия.
Да, это называлось автаркия.
Ну что итальянцы всерьез верили, что они могут себя обеспечить всем, но это же полный абсурд с экономической точки зрения.
Это так, вы абсолютно правы, но, понимаете, выхода-то нет, потому что если Британия и Франция каким-то образом, замкнувшись в свои жизненные пространства, могли осуществлять обмен там товар, деньги, колониальные товары, вернее, колониальное сырье, которое стоит дешевле и так далее, то у итальянцев не было почти такого варианта. И вот война в Эфиопии 1935-1936 года.
Давайте сделаем особый акцент на войне в Эфиопии, потому что это чрезвычайно интересно. Вы уже сказали о том, что на фоне Великой депрессии начала 30-х годов, у Муссолини появилась идея фикс маленькой победоносной войны. Вопрос, почему он избрал мишенью именно Эфиопию? Ведь были же и другие варианты.
Ну, вариантов было немного, на самом деле.
Ну, Ливия, там еще какие-то африканские территории.
Нет, на самом деле немного было вариантов. Ну, во-первых, это было, хотя и независимое государство, но в какой-то степени оно находилось вне сферы прямых интересов Великобритании и Франции. Вот так вот я.
Ага, наверное, то есть методом исключения. Где ты не столкнешься с великими державами, да?
Причем, вы знаете, вот когда я занимался этим периодом, то меня очень заинтересовало, что же такое в Эфиопии Муссолини увидел. И я начал пытаться анализировать. Ну, хорошо, там говорили о том, что нефть есть. Но, по-моему, до сих пор Эфиопия так и не является.
Нету, да. Ну, кофе есть.
Да, кофе есть. А там Ринцетти, некий такой человек, он искал, в общем-то, нефть, и вроде бы была информация, что нефть там есть. Угу. Дальше. Важное стратегическое положение. Но какое важное стратегическое положение, если фактически надо либо с одной стороны, либо через Суэцкий канал связываться
абсолютно, с этой абсолютно. Валерий, а его не смущало, что вот такой, извините, детский вопрос, что это далеко от Италии? Туда еще добраться надо.
Но понимаете, самое-то главное, что в результате войны в Эфиопии он не вступил в настоящий конфликт с Великобританией и Францией. И коммуникации сохранялись. То есть, другое дело, там Лига наций объявила санкции против, популярное слово, санкции против Муссолини.
А вот эти санкции, да, у нас такой разговор интересный, потому что очень много современных таких аналогий. Эти санкции, они были только на бумаге или все-таки они чего-то значили? Вот эти санкции, которые западные державы наложили на Италию за агрессию в Эфиопии.
Внешне они были сильными, но есть такая вот, есть такое мнение ученых, что только Советский Союз соблюдал эти санкции. А в принципе это была огромная дыра, то есть там все равно и горючие смазочные там товары шли и так далее. Так вот, я вернусь опять к роли Эфиопии. И потом я начал анализировать экспорт-импорт Италии в этот период. И самое интересное, что на первое место стало выходить по ряду товаров Эфиопия. То есть это как бы, вот знаете, такая топка, в которой сгорают ассигнации. То есть, ну, например, там автомобили, экспорт автомобилей в Эфиопию самое большое количество, стекло. Там...
Ну, это напоминает политику Советского Союза, когда мы снабжали социалистические страны по всему миру своими автомобилями, грузовиками, станками. Это очень похоже на это. Но так это же все в убыток. Это же не прибыль, это в убыток Италии.
Нет, ну, это движение. А в это время небывалая мобилизация масс, рост патриотизма. Готовность к жертвенности.
Адис-Абеба наша, да? Такая радость всеобщая.
Старушки там начали приносить украшения, там золото сдавать и так далее. То есть это тоже очень важный элемент мобилизации масс. То есть фашистскому режиму постоянно
надо было держать. Это у нас какой? 35-36 годы, да?
Да.
Компания.
То есть, да. Ну, вы знаете, а вот после Эфиопской войны... Это констатируют исследователи, начинается размывание общественного консенсуса в Италии. Кто-то считает, что к 1939 году уже не было такой массовой поддержки. Кто-то считает, что к 1943 году, но в принципе вот такая точка зрения, что массовый консенсус.
А почему? Нет ли противоречия в том, что вы говорите? Вы говорите, что с одной стороны, что была эйфория, вот мы захватили Эфиопию, а с другой стороны, что были недовольны?
Нет, я говорю не о 36-м,
а чуть позже.
А чуть позже это произошло.
А почему? Почему? Что было не так с Эфиопией?
Я думаю, что прошла вот эта эйфория. Возникла угроза мировой войны. Возникла проблема, на чьей стороне окажется Италия. И вот здесь как раз любопытно, что именно в этот период начинает формироваться некая концепция фашистского нового порядка, который противопоставлялся нацистскому порядку. Ну, я вот могу сказать, что суть этого заключалась примерно в следующем. Это, по существу, идея была некого концерта великих держав, то есть включая Великобританию, Францию, Италию, Германию. То есть вот такой кондоминиум, который должен был бы управлять миром. И Италия, вот опять без детерминанта, вот эта политика в качестве гирьки такой, готова была бы присоединиться к этому консорциуму. Советского Союза там не было.
Ну, это понятно, потому что это был антикоммунистический режим, да. Жестко антикоммунистический.
Да, и смысл это иерархическое подчинение слабых государств сильным государством. Вот это как бы вот суть этого нового порядка по Муссолини.
Валерий Иванович, вот хочу про военный аспект спросить. Мы в нашей программе «Цена победы» много раз обсуждали зимнюю войну, советско-финскую, которая выявила огромные провалы, как вы знаете, гигантские провалы в военной подготовке Красной Армии. И даже Гитлера настроило весьма легкомысленно. Он считал, что после финской войны советскую армию сокрушить ничего не стоит. Вот что показала эфиопская кампания, учитывая, что туда были брошены фактически все силы итальянской армии? Что показала итальянская армия и что стало понятно с точки зрения претензий военных, чисто военных претензий Муссолини?
Нет, эфиопская кампания, она в принципе была достаточно удачной, потому что противостояли очень слабые силы и не имевшие современного вооружения.
То есть заведомо неравные были соперники?
Да, конечно. Более того, итальянцы даже использовали там запрещенные такие вещи, как газ использовали. То есть, в принципе, война не показала слабость итальянской армии, эфиопская война. Но зато Италия стала империей.
А вот скажите, вот как изменился международный статус Италии? Вот я так понимаю, что Муссолини хотел не только консолидировать поддержку внутри страны фашистской власти, но и поднять международный престиж. Здесь скорее Италия нарастила свой международный вес или скорее проиграла вот на фоне санкций, осуждения Лиги наций и так далее?
Нет, она не проиграла. Более того, ведь в этот период основным игроком-ревизионистом выходит Германия.
Угу.
И Италия попыталась использовать вот этот страх перед, скажем, большим таким отрицательным игроком перед Германией, и она маневрировала. Более того, я могу вам сказать, что существовало, наверное, 3-4 секретных канала, я трех где-то знаю, 3-4 секретных канала между Римом и Лондоном. Ну вот, где-то в 80-х годах был опубликован дневник Артура Дингеля, который был адвокатом Великобритании. Это был один из каналов, который действовал по линии Муссолини и Чемберлен. Был канал по линии, скажем, монархических контактов и так далее. То есть, каналов было несколько. И, наверное, вот вершиной, скажем, вот этой политики итальянцев, это стало так называемое пасхальное соглашение от 16 апреля 1938 года с Великобританией. То есть, итальянцам казалось, что они все договорились, достигли своей цели. Они наконец-то договорились о том, что они получат свою долю и на Балканах, и в Средиземноморье. Но они не были главными игроками, и в этом был их проигрыш. В конечном итоге Великобритания, Франция, мы знаем с вами, в том же 1938 году в Мюнхене нашли контакт с Германией. И этот контакт их обнадежил, тем самым девальвировав роль и значение Италии. И одна из причин была, почему итальянцы, скажем, дернулись в сторону Германии. Но это попытка вот этот баланс менять, там, перейти на ту сторону, усилить немного свои позиции. Но я хочу сказать самое, наверное, важное, вот когда мы говорим с вами о внешней политике Италии в этот период. У меня вышла книжка, которая называется «Параллельная стратегия Муссолини».
Угу.
До весны 41 года фактически Муссолини осуществлял параллельную стратегию. Ну, с июня 40 года, может быть, параллельную войну, а до этого параллельную стратегию. То есть, вот, достаточно упрощенными являются те оценки, которые встречали в советский период в нашей литературе, что там с 36 года, с испанской войны, там, установлением оси Рим-Берлин, Италия все оказалась в фарватере германской политики. Ничего подобного. Более того, если у нас останется время, я расскажу об интересной ситуации в августе 1939 года. Вот.
Угу. А скажите, ну, коротко вы уже упомянули испанскую гражданскую войну. Я так понимаю, что вот в войне, значит, республиканцев против франкистов никаких экспансионистских целей у Муссолини не было. Он просто помогал классово близким, да? Он помогал Франко биться с коммунистами. Это было чисто на идеологической основе. Там никаких геополитических целей он не преследовал.
Ну и да, и нет, потому что вот в таком, в широком смысле, пожалуй, нет. А в узком смысле, пожалуй, да, потому что были отдельные переговоры, особенно сделала ставка на министра иностранных дел Испании Суньера, и была попытка договориться с франкистами по гегемонии антигерманской даже в Средиземном море. То есть вот были такие планы, такие переговоры и такие расчеты.
Угу.
То есть они надеялись на особые испанско-итальянские отношения в Средиземноморье.
Получилось? Нет,
они не хотели допускать Средиземноморье. Нет, не получилось.
Не получилось. Скажите, в 1937 году следующая важная веха. Муссолини и Италия присоединяются к антикоминтерновскому пакту. Зачем они это сделали? Какие были мотивы у Рима для присоединения к антикоминтерновскому пакту?
Ну, это тоже игра на балансе.
Угу.
На балансе сил, то есть усилить свое влияние, чтобы больше выторговать у западных держав. То есть реально мировую войну итальянцы планировали, но они рассчитывали, что она будет не раньше 43-го года.
А когда они поняли, что им придется быть на одной стороне с Гитлером? Или когда они приняли такое решение для себя внутренне?
Я думаю, что это примерно май 40-го года.
Не раньше.
Не раньше.
Что такое стальной пакт с Гитлером, который был в 1939 году, 22 мая, то есть буквально за несколько месяцев до нападения Гитлера на Польшу? Это как можно интерпретировать?
Это можно интерпретировать примерно так же, вот как я раньше об этом говорил. Это игра вот на балансе сил. Это гирька, которая оказывается на стороне Германии для того, чтобы усилить позиции Италии. Но реально итальянцы в мировую войну не хотели вступать, и они в нее и не вступили в 1939 году. Но если позволите, то я тогда просто вот коснусь вот этого сюжета, связанного с августом 1939 года где-то.
А можно чуть раньше еще один вопрос задам? Вот если вы говорите, что Италия не хотела вступать в мировую войну и не выбрала сторону в 1939 году, то что такое была оккупация Албании в апреле 1939 года? Вообще нельзя ли считать оккупацию Албании, ну, не началом Второй мировой, но неким таким предвестником или элементом начинающейся Второй мировой? Вот зачем Албания была нужна Муссолини? Можете объяснить? Чего он забыл в Албании?
Я хочу сказать, что Албания к этому времени экономически была подчинена Италии. Экономически. Так. То есть оккупировать Албанию с какой-то там стратегической, военной точки зрения, не было никакого смысла. Абсолютно. Но Албания нужна была, это реакция, это реактивное решение Муссолини на Чехословакию. То есть на захват Германии и Чехословакии. Ну, в это же время итальянцы пытаются еще сколачивать блок из малых стран Юго-Восточной Европы и балканских стран, чтобы противодействовать германской экспансии в этом направлении.
А как вообще, как вообще мир отреагировал на оккупацию Албании? Ведь все-таки это же, ну, не шутка. Целая страна, пусть маленькая, но королевство целое. Взяли, оккупировали.
Вы знаете, на фоне расчленения Чехословакии, в принципе, отреагировало.
Это была не очень большая новость, да? На фоне того, что происходило.
Нет. Это достаточно вяло было.
Давайте теперь про август 1939-го, да? Вот что происходило?
Коснуться чуть-чуть раньше. Но ведь начиная с 1937 года идут тройственные переговоры о тройственном союзе. Это Германия, Италия, Япония. Но это особый сюжет, потому что там идут такие волны в зависимости от того, как складываются отношения и у Японии отдельно, и у Германии отдельно, там и с Советским Союзом, и с Великобританией, и Францией. Поэтому это, ну, это примерно такая же задача. Никто не ставил своей целью быстро начать войну, мировую войну. Теперь август 1939 года. Вот я бы хотел обратить внимание вот на что. В принципе, август 1939 года, с одной стороны, он как бы основательно изучен, а с другой стороны, там огромное количество белых пятен в августе 1939-го. Ну, во-первых, никто не знает точно, когда начались советско-германские переговоры, которые привели к известному договору. Во-вторых, там шли между Италией и Германией, начиная с апреля 1939 года, переговоры о военном сотрудничестве. Более того, немцы предлагали создать единое командование. Итало-германское. Это был апрель-июнь 1939 года. Итальянцы пошли вот на этот стальной пакт, но вместе с тем отказались от координации планов. И в этот период все знают, что 3 сентября 1939 года Италия объявила политике нон-беллиджеранса, неучастие в войне. То есть такая странная дипломатическая формулировка. Не участие в войне. То есть, вот, ты воюешь или не воюешь? Нет, не участвуем в войне. Дело в том, что в августе 1939 года итальянцы не имели точной информации о том, что Германия собирается напасть на Польшу, но от немцев не имели, но имели от дипломатического корпуса и так далее, что что-то может произойти. И они в этот период привели в боевую готовность фактически свои планы оккупации Балкан, Адриатики и, может быть, даже Северной Африки. Ну, по крайней мере, Югославии и Греции это совершенно точно. Собирались реализовать свои планы. И рассчитывали, что если Германия нападет на Польшу, то они нападут на Югославию и Грецию. И вот в этой ситуации это очень сильно напрягало западные державы, потому что одно дело – война в Польше и возможное движение в сторону Советского Союза, другое дело – это война в непосредственной близости к британским и французским колониальным интересам, к Суэцкому каналу и так далее. И они сделали все для того, чтобы исключить возможность вступления Италии в войну. И я даже такую гипотезу выдвигаю, что, может быть, одна из причин, почему 3 сентября, ну, с 1 по 3 сентября западные державы объявили войну Германии, это желание ни в коем случае не допустить вступления в эту войну Италии. Потому что тогда бы война, ну, приобрела бы по-настоящему мировой характер и в зоне интересов западных государств. Вот у меня такая версия есть.
Мы подошли к 1939 году, и еще одно у меня появилось недоумение, Валерий Иванович. Зачем Муссолини была Греция и Югославия? Рационально, зачем? Вот вы говорите, готовился напасть. Зачем?
Ну, если так говорить, ну, я еще раз хочу сказать, что это чисто геополитическое мышление. Угу. Сила государства в территории.
Понятно. Вот. То есть ответ, а затем? А затем?
Да. Но есть еще один вариант.
Неужели он не понимал, что это не Эфиопия, что это соперники совершенно другого класса, уровня и готовности к сопротивлению?
Но здесь мне трудно сказать, о чем думал в этот период Муссолини, но, по крайней мере, он, я не исключаю, рассчитывал, что Запад не будет отрицательно реагировать на захват Греции и Югославии, потому что он будет противодействовать Германии тем самым.
Хорошо.
Значит, как буферная зона.
Валерий Иванович, я напоминаю, что сегодня мы беседовали с профессором Уральского федерального университета Валерием Ивановичем Михайленко. Мы дошли до августа 1939 года. Мы с Валерием Ивановичем договорились, что мы продолжим рассказ об итальянском фашизме. Валерий Иванович, огромное вам спасибо за очень интересный рассказ. Через какое-то время мы с вами вернемся в 1 сентября 1939 года и начнем нашей аудитории рассказывать, что и как и почему происходило дальше. Спасибо вам огромное и услышимся скоро еще раз в нашем эфире.
Программа «Цена победы».